В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 6 июня. Сегодня вторник. И в ближайший час говорить будем о таком. Непобедимая Авдіївка. Жизнь продолжается и без воды.
Якщо все нормально, як зазвичай, то вони десь до 16-ї працюють. Якщо вони все зроблять...
И как в этом вопросе может помочь министр иностранных дел Швейцарии? Он сегодня в Мариуполе. Русскоязычная челюсть. Как в Украине притесняют носителей общепонятного?
Люди должны верить в Украину, люди должны любить Украину, они сами будут изучать язык.
А в студии мы поговорим о новых фактах, которые доказывают, что Бук, предположительно из которого летом 2014 года сбили Боинг в небе над Донбассом, прибыл из России. Международная группа расследователей Billingcat опубликовала новые фотографии, скорее всего, той самой установки на военной базе под Курском накануне трагедии. А также установила личности предположительных водителей Бука. По сути, расследование причастности России к трагедии с Боингом из открытых источников завершено. Сегодня у нас в гостях политический аналитик Александр Мусиенко, российский политолог Андрей Акара и писатель Сергей Лойко. Друзья, вопрос к вам. Решится ли международная следственная группа назвать виновной в крушении рейса MH17 Россию? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала выпуск новостей, о которых вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не верить команде расследователей Billingcat, которые доказали, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», который сбил в небе над Донбассом самолет MH17, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны Российской Федерации из Курска. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. 5 июня, напомню, команда расследователей Billingcat заявила о том, что им удалось обнаружить недостающее звено для идентификации российского «Бука», который сбил малазийский «Боинг». Они нашли фотографию, на которой видна маркировка негабаритного груза на «Буке», снятая до его транспортировки в колонии в июне 2014 года. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. На Луганщине в результате обстрела поврежден газопровод, в результате чего жители нескольких населенных пунктов остались без газа, сообщает Луганская обладминистрация на странице Facebook. В частности, 1500 абонентов Крымского и окружающих населенных пунктов остались без газоснабжения. Сообщается, что в районе, где был поврежден газопровод, пророссийские сепаратисты применяли минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. В группировке ЛНР не сообщают об обстреле в районе Крымского. Четверо украинских военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты повысили интенсивность и плотность огня. Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку на ділянці фронту Кримське, Новотошківське окупанти 6 разів застосовували міномети. Донецький напрямок. Там обстановка загострилася. Перш за все йдеться про район Авдіївка та Донецький аеропорт, де під ворожим прицілом опинився практично кожен опорний пункт Збройних сил України. І Маріупольський напрямок. По всьому фронту від Красногорівки і аж до Азовського моря ворог активно застосовує великокаліберне озброєння.
В группировке ЛНР обвинили украинских военных в 8 обстрелах территорий, подконтрольных луганским боевикам. В группировке ДНР сообщили, что трое мирных жителей пострадали в результате, как утверждают донецкие боевики, обстрела окраин Ясиноватой со стороны вооруженных сил Украины. В Кривом Роге на шахте «Октябрьское» утром произошел обвал породы. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели достали из-под завала тело погибшего горняка. В службе также отметили, что инцидент произошел на горизонте 1220 метров. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 июня, в Луганской и Донецкой области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Прифронтовая Авдеевка до сих пор остается без воды. Из-за непрекращающихся обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду в город. Кроме этого, поврежден водопровод. Как выживают люди и кто им помогает, узнавал Никита Луцкий.
Новое бедствие в Авдеевке. Кроме постоянных обстрелов, теперь город обезвожен. Из-за боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Уже неделю 20-тысячный город живет без воды, а подвозят ее крайне редко, жалуется пенсионерка Валентина Васильевна.
Никакой воды ж нету, ни технической, ни пить никакой нету, ничего, живем вот так.
Ну, а город что, не развозит?
Нет, никто ничего нам. Нет, раньше как-то развозили, хоть техническую было возьмешь, а теперь нет.
В центре города международные благотворительные организации раздают питьевую воду по 12 литров на человека. Но хватит их ненадолго, рассказывает Владимир Иванович.
Мне надо суп сварить или борщ. 3 литра уже надо? Надо. Компот надо сварить. 3 литра надо? Надо. Я не считаю то, что помыть. Понимаете?
В городе есть несколько источников, но воду оттуда пить нельзя. Ее берут только для хозяйственных нужд и только те, кто живет поблизости. Обещанных автоцистерн от госслужбы по чрезвычайным ситуациям люди не встречали ни разу, говорит житель города Сергей.
Ну, на колодце можно в Старую Авдеевку идти.
А здесь в городе?
Ну, здесь в городе воды, там на юбилейном, на скважине. Ну, там она не питьевая, технически.
А пожарные не развозят?
Ну, не видели мы.
Сегодня 12 тонн воды в город доставили представители Красного Креста и почти 1000 6-литровых бутылок привезли волонтеры организации «Адра Украина». Говорят, что с водой помогают социально важным объектам уже почти полгода, рассказывает представитель организации Роман Плешкун.
Мы возим 2 раза в неделю. В понедельник мы развозим 5 кубов по бочкам. Также стоит бочка здесь наша в ВЦА. И в пятницу мы развозим 7 кубов воды. Но сегодня решили привезти вот с такой ситуации, сложившейся в Авдеевке, сегодня решили привезти еще воду дополнительно в бутылях. Раздавали местным жителям, мог получить каждый, на руки получали по 12 литров на человека.
Городские власти обещают восстановить подачу воды в ближайшее время. Чиновники объясняют, что ремонтные работы долго согласовывали в совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Но если объявленный режим тишины будет соблюдаться, то завтрашнему дню Авдеевка будет с водой, говорит руководитель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Работы по відновленню вже розпочались. Так, сьогодні до 17:00 введений режим тиші. Ну, якщо все нормально, як зазвичай, то вони до 16:00 працюють. Якщо вони все зроблять, то потім йде робота працівників ДФСної станції, і вони там запускаються. Я думаю, вже на утро, на ранок там вода прийде в Авдіївку, якщо сьогодні все зроблять. Якщо люди все не зроблять, значить завтра будеться знову вводитися режим тиші для того, щоб знову бригади туди вийшли, працювали.
Сейчас в городе имеется стратегический запас в 50 кубометров воды. Ее будут использовать в самом крайнем случае. Пока же в магазинах питьевая вода продается без каких-либо ограничений и дополнительных наценок. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Продолжаем тему обезвоженной Авдеевки. Донецкая фильтровальная станция не работает. После обстрела 4 июня при попытке ее запустить был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории. Глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал стороны конфликта, цитирую, «приложить все усилия для защиты этих жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и таким образом сохранить окружающую среду». Глава миссии отметил, что повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе. Это касается не только ремонта повреждений, но и поставок необходимых реагентов для станции, которая обеспечивает большую часть области чистой водой. Сегодня из Мариуполя ушел гумконвой с реагентами для Донецкой фильтровальной станции. Отправке поспособствовал министр иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтер, который сегодня находится в Мариуполе. Подробнее расскажет наш мариупольский корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, с какой целью вообще министр иностранных дел Швейцарии приехал в Мариуполь?
Делегацию во главе с министром иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтером, собственно говоря, была направлена в двух направлениях его присутствие здесь. Он сначала передал для городской больницы Мариуполя медицинское оборудование, это оборудование для родильного отделения и отделения новорожденных, общей стоимости где-то 800 тысяч швейцарских франков. Но основная его цель визита – это передача гуманитарной помощи для коммунального предприятия «Вода Донбасса» и его Мариупольского управления. Это уже шестой конвой от Швейцарской конфедерации, и сегодня из Мариуполя в Донецк ушло 33 грузовика с коагулянтами для очистки воды на фильтровальных станциях. А 2 июня «Вода Донбасса» уже получила 30 грузовиков. Общей сложности Донецк получил 1200 тонн груза, что, как говорят специалисты, хватит на полгода работы, а Мариуполь получил 160 тонн, то есть годовую норму реагентов. Министр иностранных дел Швейцарии сказал, что этот конвой обеспечит водой 4 миллиона жителей Донбасса, а также подчеркнул, что помощь позволила избежать раскола предприятий на две части, подконтрольную и неподконтрольную, что имело бы негативные последствия для населения. Денис?
Ирина, расскажите, а кто отвечает вообще за эти поставки реагентов, что это за материал и при чем тут швейцарская сторона, как она появилась?
Это серно-кислый алюминий. Это или попросту глинозем. Он не опасен для транспортировки, производится он в Запорожской области, но оплачивает и поставляет хлор швейцарское правительство в сотрудничестве с украинским министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В настоящий момент Швейцария является единственной страной, которая оказывает гуманитарную помощь по обе стороны от линии разграничения. Денис?
И последний вопрос. Скажите, каков механизм поставок реагентов был все это время, существовал, почему доставляли из Мариуполя?
Сегодня, как сказал Александр Евдокимов, генеральный директор КП «Вода Донбасса», это связано только с тем, что существует блокада железнодорожных путей. Ранее это все осуществлялось по железной дороге. И подчеркнул, что поставки автотранспортом дороже, но безопаснее. И продолжив тему предыдущего материала, могу сказать, что Александр Евдокимов, генеральный директор, подтвердил то, что ремонтные работы на ДФС сейчас ведутся, и к завтрашнему дню город будет с водой, станция начнет работать. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева из Мариуполя. Там сегодня находится министр иностранных дел Швейцарии Дидье Бургхальтер.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о новых фактах, которые доказывают, что Бук, из которого летом 2014 года сбили Боинг в небе над Торезом, прибыл из России. Международная группа расследователей Биллингкэт опубликовала новые фотографии, скорее всего, той самой пусковой установки на военной базе под Курском, как раз накануне трагедии, то есть там ориентировочно ли 13-й или 14-й год. А также группа расследователей установила личности предположительных водителей Бука. По сути, многие эксперты говорят, что расследование причастности России к трагедии с Боингом из открытых источников можно считать уже завершенной. Остается только приступить к допросу свидетелей. Международная следственная группа ранее обещала назвать виновных в следующем 2018 году. О том, насколько вероятно, что международная следственная группа назовет виновной Россию, и о значении этого расследования мы поговорим с политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, вскоре присоединится российский политолог Андрей Акара и писатель Сергей Лойко, который недавно презентовал книгу «Рейс», посвященную как раз катастрофе Боинга в небе над Донбассом. Мне говорят, что Андрей Акара, политолог, уже присоединился. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, насколько вероятно вот такое серьезное политическое решение в следующем году, как обещает международная следственная группа, что следователь уже официально обвинят Россию. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Коллеги, прежде всего предлагаю послушать, что сказал аналитик международной группы расследователей Биллингкэт Эрик Толлер о том, насколько важны добытые расследователями сведения фотографии?
Ми маємо три чи чотири прізвища, які є найімовірнішими кандидатами, але ми не маємо 100% впевненості, хто конкретно це був. Але ми знаємо, хто це міг бути чи хто не міг бути ним. Конкретні водії закріплені за конкретними вантажними машинами. Ми не кажемо, який саме водій перевіз бук через кордон, але ми кажемо, що є встановлена історія, яка повторювалася конкретно цієї вантажної машини і водія щодо перевезення військового обладнання через кордон, навіть коли не йдеться про той бук.
І так, Олександр, к вам вопрос. Вот мы уже видели, да, вот фотографию, в принципе, там целая цепочка каждого заинтересованного. Предлагаю ознакомиться на странице Billinket в сети, там есть и русскоязычные странички. Вот находится тот самый бук с номером бортовым 332 на территории 53-й зенитно-ракетной бригады Минобороны Российской Федерации под Курском. С вашей точки зрения, насколько это важно? Можно ли говорить о том, что действительно расследование уже, ну вот из таких открытых источников завершено?
Ну, якщо виходити з того, що і раніше дані розслідувальної групи Billinket співпадали з даними міжнародної слідчої групи в цій справі, то я би все-таки до цього ставився серйозно. І я хочу звернути увагу, що у 2016 році, коли був висновок міжнародної слідчої групи, якраз щодо того, звідки прийшов бук, що це була за зброя і так далі, то в висновку вказано чітко, що транспортувався бук з Російської Федерації з території, перетнув кордон з Україною. Ракета російського виробництва. Відповідно, екіпаж також мав бути з російських військовослужбовців, оскільки потрібно мати підготовку відповідно професійну, щоб вміти користуватися, наводити цю зброю і так далі. Тобто всі докази, які є прямі і непрямі, так, вони вказують на те, що дійсно відповідальність за цей злочин, бо це є злочином, якщо говорити і про міжнародне право, то має нести якраз Російська Федерація. І розумієте, мені здається, що якраз те, про чого ви почали, щодо свідків, щодо так, коли буде оголошення винних, тут мені видається все-таки зараз більше політики, ніж права в цьому питанні, оскільки, як на мене, виходячи з того навіть, що я сказав, і виходячи, власне, з офіційного висновку, так, який підтверджується і журналістськими розслідуваннями групи Billinket, зокрема, підтверджується якраз, що вину має понести за цей злочин Російська Федерація. І не відбувається, як на мене, це через першу причину, через політичну, і другу, це, безумовно, через те, що Російська Федерація чинить перепони цьому розслідуванню і встановленню винних. Вони ж не визнають, вони ж кажуть, що міжнародна слідча група заангажована.
Ось сьогодні якраз до Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Росії, призвав не вірити команді розслідувачів Billinket. Цитирую, я видел сообщение о том, что группа Billinket опубликовала какие-то свои выводы. Мы не знаем, на основании каких конкретно документов, фактов эти выводы были сделаны. Ну вот, собственно говоря, если посмотреть, да, познакомиться, там все действительно логично, установили номер, даже личности подозреваемых. Ну, как думаете, до каких пор вот такие вот слова отрицания будут работать? Может быть, они будут работать все время, и никто ни за что не понесет ответственность, в том числе и политическую?
Ну, мы бачимо, что Российская Федерация не хоче и брати на себе жодної відповідальності ні за анексію Крима, тобто вони на чорне кажуть біле, на біле чорне, і постійно от іде отак. Якщо ми подивимося з моменту анексії Крима, потім з агресивної війни, з розпалення агресивної війни на сході України, то жодного разу вони не визнали, що там є російські війська. Пізніше Путін визнав, що правда, що правда, присутність російських військ в Криму. Досі вони не визнали того, що вони здійснюють агресію на сході України, не визнали, що там є російські війська. Відповідно, вони не будуть визнавати і що бук їхній. І вони не будуть визнавати, вони будуть до останнього заперечувати, навіть ну, заперечувати вже взагалі доходити до абсурду, оскільки, знову ж таки, ну давайте відкладемо в сторону Billinket, добре. Не хочемо ми вірити Billinketу, а висновкам міжнародної слідчої групи. Це ж висновки міжнародних слідчих кількох країн. Серйозні авторитетні слідчі, серйозні авторитетні правники, криміналісти, які проводили це розслідування. Від них то вже тут вір не вір. Це не можна сказати, що це десь взята фотографія чи ще щось. Це серйозний висновок, який чітко вказує, зброя російська і прийшла з території Російської Федерації. Ну, в це то, вибачте мені, вір не вір, але це факт.
Давайте послушаем комментарий. Мы сегодня записали комментарий Игоря Романенко, бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта запаса. Вот очень много технических деталей в этом отчете Биллингкэт, в частности, о том, что это тот самый БУК, из которого сбили Боинг 777, свидетельствуют белые цифры номера, обозначение центра тяжести, маркировки негабаритного груза. Об этом говорят расследователи Биллингкэт. Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео БУКа 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года. Давайте послушаем, что сказал Игорь Романенко по этому поводу. Сможет ли Россия технически как-то апеллировать к вердикту расследователей?
Я вважаю, що це важливі докази, які доповнюють все те, що раніше зібрано. Але, наприклад, щоб це було доказовою базою, треба предоставляти, щоб, ну, наприклад, от по старту, коли підтверджували і були знімки в 2014 році старта спускової ракети. Щоб підтвердити цей знімок, поїхали в регіон, і та людина, яка знімала там фотоапаратом, обміняли там на другу камеру, тобто її розшукали, вона підтвердила, взяли підписи і взяли апарат, який це сфотографував. Зробити до такого це неможливо. Показати те, що було доказано, це дуже важливо, але не само по собі тільки, а в сукупності з іншими показниками, які підтверджують те, що саме з цієї пускової установки були проведені пуски.
В общем, и для технарей, в принципе, будет очевидным, что это, наверное, предположительно тот самый БУК. Обращаюсь к российскому политологу Андрею Каре. Андрей, с вашей точки зрения, почему до сих пор мы не видим каких-то жестких и очевидных мер за Боинг против России? России дают какое-то окно возможностей, вот если международная следственная группа только в следующем году может назвать виновным именно это государство? Или, может быть, России вообще удастся избегнуть ответственности? Ну, вот ошиблись, да, так получилось и так далее. С Россией все равно хочется и нужно сотрудничать. Это бизнес, это ядерное государство.
Да, действительно, для России это, во-первых, очень неприятная история. Во-вторых, Россия и российская дипломатическая школа историю, многовековую традицию лоббирования и смягчения очень сложных для российского государства ситуаций. И мы видим, что этот опыт, он был очень востребован и очень хорошо, эффективно применяется в истории в связи с крушением Боинга. В России, говорят, для внутреннего потребителя, ну, конечно же, мы понимаем, что весь мир и все западное, так называемое цивилизованное общество и сообщество, они против России, потому что Россия – это последняя крепость настоящих человеческих гуманистических ценностей, а весь мир остальной погряз во зле, и поэтому весь мир против России, и поэтому они придумывают про Россию много всяких небылиц, включая в том числе и вот эту историю со сбитым Боингом. Понятно, что Боинг сбили украинские нацисты, а они его сбили, потому что они хотели подставить Россию таким хитрым образом. Вот это традиционная схема, которую буквально 2 месяца не хватает, 1.5 месяца до 3 лет. Эта схема за это время не менялась. Этой схеме, этой интерпретации верит значительная часть, подавляющая часть российского общества. Вот те самые условные 86% запутинцев или крымнашистов. Это очень хорошо укладывается в их мозги. Россия, она не могла это совершить, и российские военные не могли это совершить, просто потому что Россия всегда за правду, всегда за честность, всегда за прозрачные правила игры, а весь мир остальной, он погряз во зле, поэтому все плохо. Поэтому, конечно, это только они могли сделать, чтобы подставить Россию. В данной ситуации, особенно после вчерашнего открытия новых фотографий, судя по всему, в России будет, если будет уже совсем... Ну, во-первых, мы понимаем, что вся эта история, она длится до 2018 года, и как представляется, это тоже один из успехов российской дипломатии. Почему именно до 2018 года, почему именно в 2018 году будет решаться вопрос по поводу виновных в крушении Боинга, а не сейчас? Ну, наверное, это тоже проявление эффективности российской дипломатической школы. Во-вторых, какая будет включена тема, если уже совсем некуда будет отбиваться или отступать. Скорее всего, будут говорить о том, что, знаете, это не российские военные, это вообще какие-то сумасшедшие, которые сели в этот установку БУК и вот поехали туда и начали непонятным образом нажимать там клавиши и в результате попали в гражданский самолет. Потому что если бы это были настоящие российские кадровые военные, они ехали бы не на одной установке БУК, а как мы знаем, что это там комплекс БУК, он включает в себя там несколько машин, машин сопровождения, машин управления, там их, по-моему, около 7 штук. Вот если бы это были настоящие российские военные, они поехали бы на всех этих машинах вместе, а это какие-то непонятные провокаторы, скорее всего, украинские или натовские провокаторы, которые таким образом хотели подставить Россию, захватили российскую установку БУК, и вот из нее сделали вот эти выстрелы, чтобы весь мир подумал, что это Россия виновата. Скорее всего, вот именно подобная интерпретационная схема, она будет каким-то образом задействована, потому что это, ну, потому что, ну, как бы для других схем сейчас пространство сюжетного фантазирования в России достаточно сужено, поэтому отбиваться действительно с каждым днем становится все сложнее и сложнее.
Сработает это, скорее всего, только на россиян. Согласны, Александр, что не поверят особо в мире, не вырастет количество людей, да, которые верят в непричастность России? Я имею в виду на политическом смысле, международной арене.
Разумеется. Що говорити, давайте так, щодо 2018 року, я ще коротенько скажу, ще треба розуміти, що існують чисто юридичні, чисто правові процесуальні, так, вимоги, яких слід дотримуватися. І для того, щоб щонайменше допитати цих свідків, щоб допитати підозрюваних, щоб визнати когось підозрюваних і взяти їхні показання, потрібно, щоб або їх представники міжнародної слідчої групи допустили, туди, на територію Російської Федерації, до цих людей, або дозволили їм приїхати в Нідерланди і дати показання. Так? А Росія, як ми бачимо, чинить перешкоди всьому цьому. Вони не дають цього зробити. З цим пов'язано і те, я думаю, що і було взяти, крім політичних причин, ще й такі правові причини для того, щоб 2018 рік, щоб взяти час на те, щоб це можна було зробити.
Договориться
юридично.
Да?
Ну, власне кажучи, провести ці дії, розумієте? Тому що, ну, якщо провести аналогії там з нашими справами по Майдану, так, по злочинам проти учасників Революції Гідності, що в нас досі вироків немає протягом 3 років, то говорити про те, що тут не менш складна справа юридична, і говорити про те, що висновки мають бути надзвичайно швидко, теж не доводиться. А щодо того, що, ви знаєте, я б не був настільки категоричний, оскільки російська пропагандистська машина працює, і вони з 2014 року послідовно намагаються в тих же Нідерландах схиляти громадську думку до того, що вони не причетні і не винні в катастрофі, в цій жахливій катастрофі рейсу MH17. І згадайте, що це вилилось, власне, для України, той злополучний референдум, який був щодо угоди про асоціацію. Дякувати Богу, все-таки пройшла Сенат, пройшов парламент Нідерландів, Генеральні Штати, ця угода, і ця угода набуде чинності. Але, власне кажучи, з цим прикладом ми бачили, як працює ця пропагандистська машина.
Александр, получается, що би не случилось, от вообще, що би не случилось, вполне вероятно, теоретически, що, ну, це не вдасться доказати. Це зараз такий мир став? Или благодаря російській пропагандистській машині, роботі МІДа, или что-то поменялось, что-то надломилось? Или всегда так и было?
Вы знаете, я б не був настільки тут категоричним, що неможливо довести. Можна бити Росію в юридичному плані, і ми бачимо, що це можна робити. Ми бачимо це на прикладі двох, власне кажучи, проміжних рішень, так, які стосуються меджлісу кримсько-татарського народу, які Україна отримала по двом конвенціям, подавши позов. Ми бачимо це на прикладі Стокгольмського арбітражу, ми бачимо це, і сподіваюсь, ми побачимо це на прикладах Європейського суду з прав людини щодо справ по Криму і інших. От, власне кажучи, це дає надію, і потрібно в юридичній правовій площині працювати і тиснути якомога більше. І перспективи є. Незважаючи на пропаганду, незважаючи на відверту брехню, незважаючи на чиєсь невизнання, але ми бачимо, що цим шляхом можна йти і потрібно йти. Тому що, як би там хто би ще не говорив з боку Російської Федерації, але Надзвичайно важливо мати рішення правоохоронних органів, і що найважливіше в подальшому, я все-таки маю надію, що вони ляжуть в основу судових рішень і судових вироків щодо злочинів, воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених російськими військовими.
0800-300-403, телефон прямого ефіра. Друзі, дзвоніть к нам в студію з вашої точки зрения. Наскільки вероятно, що в следующем году вже міжнародна слідчая група вже юридично назве виновний Росії. У нас в гостях политический аналитик Александр Мусиенко, по скайп-связи российский политолог Андрей Акара. Андрей, к вам вопрос. Вот сейчас вот это вот параллельное расследование Беллингкэт, вы не видите, что это такое, ну вот как гарантия того, чтобы общество, в случае чего, государство, в случае чего, надавили на международную следственную группу и заставили вообще признать Россию виновной? Видите ли вы какую-то такую окно возможностей, что все-таки до следующего года каким-то образом договорятся и Россию об этом не узнает? Какая роль Беллингкэт в этом? Технические проблемы. Александр, переадресовываю к вам вопрос. Вот это вот расследование, это такая перестраховка такая, чтобы не договорились случаем?
Ну, ви знаєте, я думаю, що Беллингкэт взагалі вони зацікавлені, і вони проводять не лише щодо цього випадку свої розслідування. І все-таки я думаю, що
в чому їх заінтересованість, давайте для наших слушателів.
Я думаю, що їхня зацікавленість, ну, з того, що я бачу, і з того, що можна проаналізувати, виключно в тому, щоб встановити істину і встановити правду. Так? І щоб, знаєте, розумієте, питання в чому? Що плюс, який великий від Беллингкэта, в тому, що він розповсюджує цю інформацію, надає відкритий доступ. І це розповсюджується через засоби масової інформації, доноситься до населення, до людей. Оце важливо. Не тільки міжнародна слідча група, яка там раз в рік або раз в півроку дасть якийсь проміжний висновок, зроблять якусь прес-конференцію і на цьому все забули. А вони, власне, намагаються докопатися до істини і ведуть таке своє паралельне журналістське розслідування. І мені видається, що це важливо, і чому б ні, якщо ці факти будуть надані і ця фотозйомка буде надана міжнародній слідчій групі, не виключено, що вони це приєднають. Оскільки міжнародна слідча група вивчала не тільки показання свідків, не тільки криміналістичні проводили дослідження, але вони вивчали і відеозйомки, і фотозйомки, в тому числі і з соціальних мереж. Той же бук, який пересування якого російського фіксувалося, знімали і прості мешканці Донеччини, які знімали відео, знімали фото і потім це викладали в мережу. Тобто з допомогою цього також відстежувалося. І те ж саме, якщо Беллингкэт бере ці дані з соціальних мереж, зі сторінок російських військовослужбовців, то безумовно їх можна приєднувати також до даних розслідувань.
Ось зараз вже в Госдумі Російської Федерації появився проект закону, який запрещає военнослужащим использовать мобильные телефоны, фотографироваться на фоне каких-то военных объектов и тому подобное. Как думаете, Путин предвосхищал вообще такую возможность, что все это в нынешний век интернета, технологий может сплыть?
Ви розумієте, що безумовно це спливе. В світ технологій не тільки соціальних мереж, а й розвідок супутникових технологій, коли це все можна фіксувати, так, то безумовно це приховати неможливо. І не можна приховати пересування російської військової техніки під час оточення Іловайська або Дебальцево, тому що це зафіксовано на супутникових знімках, і потім НАТО це розглядало в свій час. Неможливо приховати присутність російських військових, як би це кому не хотілося. І, безумовно, і через те, в тому числі, що люди фотографують, люди роблять відео, багато хто викладає в соціальні мережі. А скільки разів, окрім Бука, видавали себе російські військовослужбовці, викладаючи свої фото, вже у нас заборонені соціальні мережі ВКонтакті? Ну, це ж просто, вони фотографувалися, причому на території Донбасу вже будучи. Тому, безумовно, що забороняй, не забороняй, я думаю, що навіть якщо заборонять, то докази нові їхньої присутності все одно будуть фіксуватися.
К нашому розговору присоединяється журналіст, писатель, автор романа «Рейс», якраз посвященному трагедії Боїнга в небі над Донбасом, Сергій Лойко. Здравствуйте, Сергій.
Добрый день.
У меня вот к вам такой вопрос. В чем феномен того, что люди не только в самой России, но и по миру, наверное, да, и, наверное, если и в Украине люди не верят в то, что Россия именно причастна к сбитию Боинга? Как вы думаете?
Ну, понимаете, это же страшное злодеяние. И многие люди, они просто... Ведь, как говорил доктор Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить. Потому что действительно злодеяние чудовищное. И поверить в то, что это сознательно сделали российские какие-то спецслужбы, у многих людей просто не получается. И они как бы гонят от себя эту мысль. И всячески пытаются ухватиться за любые обстоятельства, чтобы успокоить себя, что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Но если мы посмотрим на всю историю путинской России, то вся она состоит из постоянных провокаций, взрывов террористических актов, вот этих вот организованных войн с Грузией, с Украиной. Захватнических. И все они начинались с провокации, и из каждой провокации торчали уши. Я не хочу останавливаться на подробностях, но так оно и есть. В этом случае, конечно, они должны были знать, что все равно что-то вылезет. Но по моей версии, хотели сбить гражданские российские самолеты, и, как всегда, произошел факап на уровне исполнителя, и сбили не российский гражданский самолет. А если бы сбили российский гражданский самолет, то уже утром, ночью бы Государственная Дума и Совет Федерации приняли бы единогласное решение о вторжении, чтобы уничтожить в кавычках фашистскую гидру, в кавычках, в ее логове. И дальше уже, разбирайся, не разбирайся, но просто мир бы был поставлен в такую ситуацию, когда, ну да, вроде сбили российский самолет, но уже сейчас трудно что-то там расследовать, потому что там сейчас идет конкретная война. Вот. Как я уже говорил, снова у них, по-моему, не получилось то, что они задумали. Они попали в ужасную ситуацию. У них на границе был сконцентрирован огромный многотысячный кулак вторжения. Но им пришлось отказаться тогда от неминуемой операции. И они ограничились... тактической операции по деблокированию Иловайска.
Спасибо, Сергей. Побудьте еще на линии, если вам не трудно. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я из Славянска, Сергей. Извините, я не сначала немного слушал, если где-то в чем-то повторюсь, то, что прозвучало. Ну, заявлением господина Лаврова о том, что, дескать, эти данные международной группы расследования, они заангажированы. Этим заявлением, понятное дело, верить нельзя. Это традиционно в духе российской дипломатии. Ну, поэтому, ну, что тут сказать. Понятно, что результаты должны быть оглашены, виновные должны быть названы. А вот повлияет ли это на Россию, это большой вопрос, поскольку с большой долей вероятности... Власть в России держит крупномасштабные преступные группировки, которые находятся под охраной спецслужб.
Спасибо большое за звонок. Все-таки, Александр, не повлияет никак на Россию. Даже если в следующем году назовут виновной главных чиновников, первых лиц, допустим, там министра обороны, главнокомандующего российского в этой трагедии, как это повлияет действительно?
Розумієте, способи і засоби впливу вони є. Ми можемо сказати про те, що так, ну комусь може здаватися, що Росія буде все заперечувати, але не потрібно забувати, що встановленням фактів і їх покладення в основу висновків, в основі судових рішень, в тому числі міжнародних судових інстанцій, можуть накладатися і застосовувати нові санкції. Тим того, можуть застосовуватися міжнародні ордери на арешт, так, по лінії Інтерпол. Можуть застосовуватися санкції проти держави. Тому способи і засоби впливу є, їх потрібно використовувати. Безумовно, Російська Федерація буде намагатися все заперечити і сказати, що знову ж таки йде ворожа пропаганда проти Росії, і Росію незаконно звинувачують. Ну, але вибачте, тоді вже можна буде піднімати, маючи, я маю на увазі, рішення слідчих, маючи в подальшому судове рішення, можна буде це питання піднімати і на Генеральній асамблеї ООН, не тільки на Раді безпеки, а й на Генеральній асамблеї ООН, про те, що потрібно застосовувати ще більше санкцій, про те, що потрібно притягувати до міжнародної відповідальності як і Російську Федерацію як державу, так і конкретних фізичних осіб з числа керівництва Росії.
Последний вопрос Сергею Лойко. Сергей, вот «Аэропорт», предыдущая ваша книжка о противостоянии в Донецком аэропорту, это, по вашим словам, документальная книга, а «Рейс», вот недавно вышедшая, это чисто художественная. Скажите, это не потому, что для России, вот и для многого мира сейчас доказательства так ведь стали не очень важны, а вернулось время идеологии и веры, и что этому может положить конец?
Ну, что касается моей книги, то я не исследователь, не расследователь. Я уже журналистикой больше не занимаюсь, хотя там в этой книге многое основано на том, что узнали различные журналисты. Я придерживаюсь мнения такого, что, конечно, трибунал Гааги необходим, и он состоится в какой-то момент. Я уверен, что при сегодняшней ситуации преступники не окажутся официально на скамье подсудимых. Но суд все равно состоится, все равно будет вынесен приговор, и это очень важно. В моей книге главный герой, который теряет своих родных в этой трагедии, он не дожидается суда в Гааге, он сам расследует это преступление и сам вершит свой суд. Вот, я не уверен, что это правильно, но с точки зрения моего героя это самый справедливый исход. Вообще, ведь в Нюрнберге судили же не фашистскую Германию, а судили конкретных военных преступников. Поэтому и в Гааге будут судить не Россию, а будут судить конкретных военных преступников. И мы их имена все равно узнаем, и мы вообще-то их знаем уже, но если будет вынесен приговор, то тогда санкции против конкретных лиц, они будут, должны быть объявлены, они должны быть узаконены Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Я думаю, в Генеральной Ассамблее он может дойти вплоть до того, что России в таком случае могут лишить вето в Совете Безопасности. Я точно не могу сказать механизм этого решения, но, по крайней мере, такой вопрос будет поднят. В любом случае, если отходить от моего романа, в котором герой наказывает главных преступников, в жизни, все равно их жизнь накажет, понимаете, так или иначе. Ну, на скамью подсудимых вряд ли их удастся затащить, потому что для этого нужно военное поражение.
Спасибо большое. Вот оптимистично настроены наши гости касательно этой трагедии, хотя прошло уже 3 года почти. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Включались российский политолог Андрей Акара, также журналист, писатель, автор романа «Рейс» Сергей Лойко. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Это абсурд. Если у нас украдут квартиру, то нам не легче будет от того, что вор будет в этой квартире в нашей там поддерживать порядок, поливать цветочки и кормить кошечку. Поэтому очень странно звучит соблюдение прав человека на оккупированной территории. Это взаимоисключающие вещи.
Почему началась война? Хочу почувствовать, какая проблема.
Ну, нас нужно научить наших людей, да, пользоваться демократическими институтами. Ведь проблема Донбасса в чем? В том, что та сторона, Гая, да, вот в Украине было как бы две силы, национально-демократическая и вот региональная. Вот та сторона иногда достаточно лукаво использовала вот эти демократические институты, что если мы за демократию, значит, мы должны принять какие-то вещи национальные, евроинтеграцию. Но демократически ведь можно быть и за русский язык.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком. Помогут ли стране перевыборы парламента? И почему нельзя запрещать православную церковь Московского патриархата в Украине?
Каждый раз, когда в какой-то стране начинаются структурные реформы, уровень жизни падает, и это нормально. Но как только реформы завершены, экономика начинает расти, а уровень жизни улучшается. Украина провела только часть реформ, причем ту, которая сделала жизнь людей тяжелее. До части же реформ, которые помогли бы людям зарабатывать легче и больше, дело так и не дошло. Об этом пишет «Новое время». Еженедельник утверждает, что за последние 3 года сделано много, но этого даже и близко недостаточно. достаточно, учитывая важность момента. Экономический рост должен утроиться. Для этого необходимо сделать важные и решительные шаги. И тем не менее, как утверждает газета «Сегодня», украинская экономика все больше оживает после кризиса. Экспорт товаров и услуг вырос в первом квартале на 34% по сравнению с первым кварталом 2016 года, сообщают как Минэкономразвития и торговли, так и Госслужба статистики. Главное изменение в том, что украинские производители не только переориентируются на новые рынки сбыта, но и меняют ассортимент продаж. К примеру, первое место уверенно удерживают агросектор, а не тяжелая промышленность, как раньше, и повышается доля экспорта услуг. Более трети украинских поставок теперь идут в Евросоюз, более 16% в страны Азии и лишь 14% в Россию. Здесь падение за год почти вдвое. Эксперты прогнозируют, что во втором квартале рост экспорта продолжится. Несмотря на то, что ситуация внутри парламентской коалиции достаточно шаткая, большинства в Верховной Раде де-факто нет. Политики продолжают утверждать, что до досрочных выборов в Верховную Раду дело не дойдет. Хотя, как показывает социология, половина украинцев поддерживают идею досрочных выборов и готовы идти на избирательные участки для перезагрузки законодательного органа страны. Об этом пишет КП в Украине. Из плюсов, как пишет газета, в случае досрочных выборов так и произойдет перезагрузка. В парламент пройдут те политические силы, программы которых именно сейчас актуальны для людей. Также после перевыборов может сдвинуться вопрос выполнения Минских соглашений. Из минусов же – противостояние президента и парламента, вероятность еще одних перевыборов и, собственно, шаг назад в развитии государства. Московский патриархат в Украине не должен быть запрещен. Такое мнение в интервью главреду высказал архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Заря. Он считает, что запрет целой церкви был бы большим подарком Кремлю и помог бы ему разжечь действительно религиозную гражданскую войну. В связи с этим архиепископ подчеркивает необходимость создания единой поместной православной церкви в Украине. По его мнению, необходимо, чтобы государство и общество имели в целом однозначную позицию поддержки своей поместной церкви, а не церкви, находящейся в бывшем имперском центре.
Это «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Почему российские технологи до сих пор спекулируют на теме русского языка и как украинскому обществу это переварить? Около месяца назад парламент проголосовал за языковые квоты для радиостанций и телеканалов, в том числе региональных. Эксперты говорят, украинской власти не хватает коммуникации, и меры по поддержке украинского языка воспринимаются как дискриминация русского. Впрочем, волонтеры утверждают, этот козырь кремлевской пропаганды мог сработать в начале войны, но не сегодня.
Спустя 3 года после начала войны на Донбассе российские политтехнологи до сих пор говорят про русский язык как мощное оружие агрессии. Именно так назвал его лидер пророссийских боевиков Донецка Александр Захарченко, сравнив язык с градами и артиллерией.
Мы просто живем в той ситуации, которая у нас дома идет война. Поэтому для нас русское слово – это одно из важных оружий.
Результаты социологического опроса Центра Разумкова показывают, больше половины населения освобожденных районов Донецкой и Луганской областей говорят дома и на работе на русском, полностью или в основном. В последнее время украинская власть укрепила и усилила курс на украинизацию общественной жизни. Один из последних примеров – это квотирование телевизионного и радиоэфира. В Мариуполе со следующего года планируют перевести на украинский язык обучения все школы. Пока что такая возможность есть только в 2 учебных заведениях. А глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский даже пообещал 30 миллионов гривен в бюджет того города, который первым проведет полную украинизацию внешней рекламы и указателей. Российская пропаганда сознательно подменяет понятия, когда называет меры в защиту украинского языка нападками на русский, говорит исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусів.
Помилка української влади, яка здійснює певні кроки на захист української мови, це є неправильна комунікація самих цих кроків, тому що люди дійсно думають, що ціллю є не розширення україномовного мовлення, україномовних видань, а ціллю є зменшення сам саме російськомовних і російськомовних видань.
Кремлевская пропаганда использует любой возможный способ, чтобы разогнать негатив и агрессию, утверждает один из основателей международного информационного ресурса StopFake Марго Гонтар. С самого начала войны на этом сайте рассказывают об ошибках и сознательном вранье в СМИ. По словам журналистки, тема притеснения русского языка одна из самых старых.
И, в принципе, они время от времени снова возникают, связаны иногда с какими-то актуальными событиями. Вот в апреле было целых две истории подряд. Одна вот как раз о тюремном якобы заключении за использование русского языка, другая за в продолжении предыдущей, по сути, про тотальную украинизацию официантов и продавцов.
Волонтер и доброволец Юрий Касьянов считает, что тема русского языка у кремлевской пропаганды могла сработать разве что в 2014 году.
Сейчас только ультранационалисты у нас и наше государство в том числе, которое неверно избрала тактику, пытаясь привлечь на свою сторону там националистов и тем самым показать, что оно очень патриотичное наше государство, лишь бы ему не мешали грабить. И с той стороны кремлевские политтехнологи пытаются разыграть эту карту. Все остальные, по-моему, в обществе прекрасно понимают, кто есть кто.
Разыгрывание языковой карты с украинской стороны играет на руку сепаратистам, считает волонтер. Но с российской стороны этот козырь уже не пройдет. Множество русскоязычных украинцев стало на защиту Украины и игнорировало. Игнорировать это не получится, говорит Касьянов. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Так притесняют ли в Украине русский язык? Об этом наш коллега Владимир Носков спросил жителей преимущественно русскоязычного Харькова.
За всю Украину я сказать не могу, но в Харькове не ущемляют. То есть мы говорим на том языке, на котором привыкли. Спекуляция в СМИ, я думаю, может быть, на каких-то каналах и идет. Но на нашем украинском телевидении я редко слышу поднятие этого вопроса, что вот нельзя по-русски, только по-украински. Дети мои обучались в русской школе, изучали украинский язык. Сдали, кстати, ЗНО. На 176 баллов сын сдал.
Какие спекуляции? Я не вижу никаких спекуляций. Выбор языка, ну, як до мене звертаються українське, я стараюсь відповідати українське. Коли російське, я відповідаю російське.
Мы же свободно изъясняемся на
русском языке. И с вами разговариваем, и
с клиентами разговариваем на русском языке, поэтому...
Вы видите, Харьков у нас в основном русскоязычный город.
Для меня тоже нет никаких проблем.
Я считаю, что русский язык имеет место быть. Потому что в кинотеатрах мне не нравится смотреть фильмы на украинском языке.
Не было, и сейчас такого нема, я думаю, не будет.
Удручает, правда, сокращение русскоязычного контента, музыки на телевидении и на радио.
Николу не было утиску російськомовних людей. А утиск україномовних був, зараз немає, слава Богу.
І до війни, і зараз під час війни, і в майбутньому ніколи не було, не є і не буде ніякого утиску російської мови. Але саме це з'явилося досить вагомою причиною для того, щоб Путін вів свої війська рятувати російськомовних громадян. Тому на державному рівні російська мова не повинна бути головуючою. Хай буде в побуті, хай спілкуються, народжують дітей в чаті російської мови. Це взагалі нікого не турбує, бо це звичайна побутова мова.
Луганчанка Тетяна Ткачева покоряет Киев своими деликатесами. Британские лимонные курды, южноафриканское вяленое мясо и разные приправы. 3 года назад луганчанка выехала из родного города и, как многие переселенцы, решила начать жить заново, открыв свое дело. Пробовала деликатесы и Ольга Стрижова.
В июне 2014 года Татьяна Ткачева вместе с мужем выехали на 10 дней в отпуск. Как и многие переселенцы, захватили с собой одну сумку вещей и уехали отдыхать на Западную Украину. А приехав в Киев, где должны были сесть на поезд в Луганск, узнали, что возвращаться домой опасно. Желание творить и кулинарить появилось еще в Луганске, рассказывает Татьяна Ткачева. Но тогда она понимала, в родном городе такие эксперименты могут не оценить. Другое дело столица.
Мы еще там, прогуливаясь в долинах, взгорьях и думали, вот что-нибудь такое вот, ух. Думали мы про арахисовую пасту, которая в Луганске не была, значит, ее же нигде нет, и в Киеве же вообще никто не слышал про арахисовую пасту. Думали мы что-то еще там про особо уникальное. В итоге у нас из всего нашего длинного такого списка чего бы такого, что никто не ел, не пробовал, остался только лимонный курд.
Дружба с лимонным курдом тоже началась внезапно, рассказывает Татьяна. Лимон в семье любят, поэтому неудивительно, что и в десерты старались добавлять именно лимонный крем. Вот во время одного из таких приготовлений сладкого и нашли заветный рецепт курда. Со временем он усовершенствовался и получился свой.
Гурманьяки делают съедобные нечто, что не очень известно здесь, а что-то, то, что популярно где-то там. Например, у нас есть курт, который популярен в Британии. Такой must-have на британском столе. Наряду с джемами, да, вы как бы все знают про тостый джем, но мало кто слышал про курт. Потом у нас есть такая штука, которая называется билтон. Ну, то есть мясо это обычное, а вяленое оно по-южноафрикански с характерными для них специями.
Работать приходится постоянно, делают продукцию под заказ, без всяких, пусть постоит баночка в холодильнике. Тогда продукты и вкуснее, и свежее. Процесс постоянно один и тот же, говорит Татьяна.
Лимоны, собрать лимоны, отмыть, натереть, отдавить сок, смешать с сахаром, маслом и яйцами. Все это дело медленно-медленно на паровой базе томить, пока оно все густеет, разлить по стерилизованным банкам, охладить, наклеить этикетки, отвезти счастливому клиенту.
Билтонгом чаще занимается коллега Виталий, бывший одногруппник Татьяны, который живет в Харькове. А вот соль тоже территория луганчанки. Здесь специи на любой вкус. Соль с базиликом, с карри, лимонная и даже малиновая. На этом останавливаться не собираются. Впереди покорение новых рецептов.
У нас изумительный арахисовый соус, который вот не паста, которая или масло, которое все любят на хлеб намазывать, а это именно соус, который в салаты. Причем вот в лето и в листовые салаты он просто абсолютно шикарный.
В будущем Татьяна хотела бы открыть свой магазин, но в ближайшее время планирует расширять свою географию, выходить в Европу. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Онкобольные в Украине входят в перечень лиц, которые должны получать лекарственные средства бесплатно. В реальности картина другая. Если пациенты не имеют возможности лечиться в частных клиниках и платить бешеные деньги, они вынуждены страдать от боли. И проблема даже не в финансировании определенной категории лекарств со стороны государства. Врачи просто не выполняют законодательно установленных инструкций, а онкобольные часто не знают свои права. Подробнее в матеріалі Ольги Комарової.
Киянка Етері Жданова погодилася розповісти, що пережила, коли намагалася допомогти хворій на рак матері. Коли у хворої почалися сильні болі, донька відстояла чергу у лікарні. Лікар призначив знеболювальне, але воно не допомогло. Етері знову пішла до лікаря і проходила бюрократичну процедуру заради кожного уколу, який переставав діяти надвечір.
Ми прожили до кінця днів моїх мами, так і не отримав нормального обезболювання. Коли я стала розказувати свою історію, у нас є група закрита, дуже багато підтверджували, що це іменно так.
У багатьох випадках онкохворі взагалі не знають, що мають право на безоплатні лікарські засоби. Ось історія Олександра Саленка із села Розкішна, що на Київщині. Він поховав свою матір і двох сестер, які тяжко хворіли. Тепер страждає від онкології сам. Попри страшні болі, Олександр працює автомеханіком, заробляючи гроші на власне лікування і на виховання племінниці, яка залишилась під його опікою.
Ну, з помощью родичів і на роботі тут, і з помощью небайдужих людей, я ще назбиралася кошти ще на машині. А послідуючи, то для мене не бачу, за що купляти, і поки немає.
Про те, що знеболювальні можна отримати за державний кошт, Олександр Саленко дізнався від Радіо Свобода, після чого пішов до лікаря. Там йому сказали можна, але не сильно діючі. Це неправда, стверджує Ксенія Шаповал, менеджер програмної ініціативи «Громадське здоров'я» від Фонду відродження. Вона зазначає, що проблема знеболення онкохворих, які перебувають вдома, пов'язана із хибною практикою призначень. Адже на законодавчому рівні ці правила чітко врегульовані.
Дозволяє обслуговуючому лікарю самостійно, без комісії, призначати такі лікарські засоби, правильно використовувати те дозування, яке необхідно, і у нас дозволений запас на 10-15 діб для хронічно хворих пацієнтів. Нема вже такої ситуації, як раніше, просто що кожні 3 дні треба було ходити за рецептом, чи там їздила швидка з ампулами пустими, тобто збір цих ампул вже відсутній, і так воно має бути.
Деякі лікувальні заклади правильно застосовують нормативні акти, але багатьом лікарям це заважають робити міфи та страхи, оскільки мова йде про знеболювальні наркотичної дії.
І накази є, і законодавство, ну, бояться. Це, мабуть, такі, знаєте, годами менталітет робився ще з радянських часів. Ось не можна, тільки одну дозу.
Пояснює директор Національного інституту раку Олена Колесник. В будь-якому разі варто боротися і вимагати в лікарнях належного виконання правил призначення знеболювальних. Якщо в лікувальних закладах бачать, що пацієнт володіє інформацією, то, як правило, проблема розв'язується. Наголошують правозахисники. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 7 июня, в Луганской и Донецкой области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 32.
Спасибо, друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». С вами были сегодня Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам на наш автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Ваше мнение очень важно для нас. Номер автоответчика такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также, если вам удобно, пишите нам по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.